Материя — это тоже определенная форма сознания, просто более низкая, отделенная от Господа. Есть три типа шакти. Это чит-шакти, сварупа-шакти и майя-шакти. Майя-шакти — это иллюзорная энергия. Но она иллюзорна не в том, что вот ее не существует, а в том, как мы к ней относимся. Мы идем по улице, видим кошелек, да, подняли, смотрели, никого нету, открыли, там деньги. Это мой кошелек. Естественным образом, был такой товарищ Мавродий, ему больше всего нравилось зарабатывать деньги на человеческой жадности. Он говорил, что человеческая жадность – это удивительная морковка, которую можно повесить ослу, и он будет бежать за этой морковкой, даже ну, понимая, что где-то его обманывают, но само предвкушение вот этой халявы поживиться. Это очень было хорошо в Советском Союзе, никто на халяву никому ничего не давал. Не привыкли. И вот начался такой, как бы, лохотрон. И в этом лохотроне участвовала вся страна. Ну, понятно, там какие-то КГБшники, там менты, они получали свои дивиденды, радовались, ну, что участвуют в этом обмане. Но все остальные были вовлечены за счет своих чувств, эмоций. Поэтому Будда, он сказал две вещи. Либо не иметь желаний вообще, либо исполнить все свои желания. Мы увидим, что в этом материальном мире мы все свои желания не можем исполнить. То есть мы ограничены. Это первое. Второе, то, что мы увидим, что не иметь желания, это как бы фактически быть живым мертвецом. Сидят ребята, буддисты в лесу, подметают храм, пытаются избавиться от желаний. Тоже неестественный процесс. Поэтому есть так называемая золотая середина. Это имеет желание, но и для того, чтобы иметь трансцендентное желание, необходимо переосознать себя, кто я на самом деле. Если я физическое тело, вот мы сегодня с Володей говорили с одним товарищем, который вот занялся лечением, если я физическое тело, то я умру рано или поздно. Это вопрос просто, ну, как бы там, дней, недели, лет. Но время субъективное, как поездка в лифте. Застрял в лифте, кажется, застрял на вечность. Проехал на отпуск. Отпуск пролетел, как один день. Поэтому мы говорим, жизнь пролетела, как один день. Чем старше, тем быстрее течет время. Потому что время, оно относительное. И я смотрел одного такого индийского профессора, который рассуждал о квантовой физике. Он говорит, что ну, как бы законы сложно понять, когда мы находимся в рамках места и пространства, ну, когда мы, например, в виртуальной игре участвуем, да, трудно понять законы за пределами компьютера. В виртуальной игре тоже есть свои причинно-следственные связи, там ходы, шаги, ну, в виртуальном мире все конкретно. Нажал на кнопку, туда пошел. То есть есть некая свобода воли, кажется, да, то есть кажется, свобода воли, на самом деле, это некие игровые уровни. Есть некое, так сказать, время игры, game over, да, но это все в рамках вот этого виртуального пространства. Поэтому вот физик, он сказал, что если мы рассматриваем мир только как вот это пространство, в котором мы находимся, где место, время, обстоятельства, вот тогда квантовую физику понять невозможно, ну, то есть вообще как бы бытие. Но как только мы допускаем возможность, существует другая альтернативная реальность. И эта альтернативная реальность с точки зрения вед или там древних греков, это мир чистого сознания. С чистого сознания, где не то чтобы нет материи. Ну, материя как некий виртуальный элемент реальности, как есть мир, виртуальный мир. Но в чистом сознании нет оскверненного сознания. Поэтому можно сказать, что это чистое сознание, оно чисто от осквернения. Ну, то есть, вот, например, человек, ну, если там выпил, принял наркотики, может подумать, что здесь вокруг сидят демоны-враги, да, и попытаться в белой горячке бегать за всеми с ружьем. То, что сейчас происходит на территории нашей бывшей родины, да, то есть как бы люди бегают друг за другом с ружьями, а, ну, понятно, там, когда за тобой бежит псих с ружьем, какой бы ты здоровый человек ни был, ну, ты как бы должен либо убежать, да, либо как бы развернуться, ему там из своей ружбайки навалить. И ты понимаешь, он не просто псих, он еще псих опасен для окружающего. И Но это такие условия, да, поэтому сказано, что если ты находишься в таком безумном сне, за тобой гонятся тигры, то самое лучшее – это проснуться. Да, то есть можно сколько угодно участвовать в этом аттракционе, но и сейчас мы живем с вами в эпоху пробуждения. Но опять же, не для всех. То есть и эта эпоха пробуждения не просто состоит в том, что, о, посмотрите, что мы живем там в мире эксплуатации. Ну, нет, Майя всегда называлась миром эксплуатации. Откройте учебники истории. Здесь всегда были короли, демоны, там, революции, войны. Ничего не изменилось, да? Там были великие империи, такие как Римская империя, или были великие ведические империи. Где они все? Были такие империи. Если мы будем читать Шримад-Бхагаватам, то уже давно было глобальное правительство в материальном мире. Только это были божественные цари. И второе, глобальное правительство в этом мире пытались установить такие демоны, как Равана. Помните, да, в Рамаяне, Равана. Равана был великим демоном, он был браманом по матери, по-моему, или по отцу, в общем, короче, ракшасом. То есть он был гибридом ракшаса и брамана. И поэтому Равана, он до сих пор является в Индии известен как великий поэт. Его прославление Шивы считается верховность поэзии. Он считается великим алхимиком, великим физиком. То есть Равана нет той науки, в которой бы Равана не написал диссертацию. До сих пор его книги существуют. Представляете, прошли миллиарды лет, а как бы демоны помнят. Но в Рамаяне он участвует как антигерой. Умный, продвинутый, да, так сказать, имеющий какие-то глобальные цели, создатель какой-то новой цивилизации, при этом он является антигероем. И вот интересный такой момент, когда Равана падает на поле боя, сраженный как бы стрелами Рамы, битва все закончилась, убили самого главного ракшаса. Но он еще лежит, умирает. И Господь Рамачандра говорит Лакшману: Рама, наш враг, сражен. Нужно пойти получить его наставление, пока он еще жив. Почему? Потому что Господь, он участвует как антигерой. Ну, нужно ценить и уважать своего врага. Что-то он должен сказать очень ценное. С одной стороны, с другой стороны, Господь Рамачандра является своему вечному преданному. Джай и Виджай были равны Кумбакарна. И они были охранниками на Вайкунхе. Они находились в духовном мире, но в какой-то момент они не смогли распознать великих мудрецов, гьяни, манистов. Это были кумары. С одной стороны, им персоналистам нечего делать в духовном мире, потому что они не хотят признавать личностную форму Господа и вступать с ним в отношения. Поэтому, с одной стороны, они были правы. С другой стороны, кумары, они не просто манисты, буддисты, которых там пустота, да, они медитируют на Вишну и на Нараяну. То есть некая связь с миром Вайкунхи существует, но для того, чтобы пребывать в мире Вайкунхи, необходима некая сева, бхакти. Бхакти – это желание служить. Ну, в любви есть это желание. И вот Джай Виджай говорят мальчикам-кумарам, они с детства, рожденные как сыновья Брахма, они сказали своему отцу: не-не-не, мы не хотим быть праджапати, мы не хотим вот это вот плодить население, людей, там вот эти вот домашняя жизнь, семейство, там жены, дети, там супермаркет, стиральная машинка, это не наша тема. Он говорит: что же вы тогда хотите? Мы хотим оставаться мудрецами, как есть. Но мы хотим, чтобы у нас не было сексуального желания. Потому что сексуальное желание – это то, что заставляет нас двигаться в рамках материи. Так как ни странно. Мы все думаем, что там, что плохого в сексуальном желании? Это наш инстинкт. Но, с другой стороны, веды объясняют, что этот инстинкт, который привяжет нас к миру материи. Хотели бы мы этого или нет. И поэтому мудрецы, будучи сыновьями Брахмы, просвещенными личностями, они говорят: Мы хотим с помощью мистической йоги остаться в детских телах. И Брама, в итоге они разругались с Брамой, Брама проклял их, они прокляли Браму. Они сказали Браме, что ты, никто не будет тебе поклоняться, хоть ты и творец человечества, хоть ты и творец вселенной, хоть ты и создал этот мир, ты будешь вечно работать. Как говорится, тогда вы будете вечными там скитальцами, спутниками, в общем-то, кумары. По большому счету, в итоге достигли с помощью мистической йоги ворот Вайкунтхи. Но, как сказано в Брама-самхите, Вайкунтха устроена так, что там стоят некие преграды для йогов. Йоги не могут попасть на Вайкунтху. Могут быть в имперсональном Брамане раствориться, могут миллиарды лет жить в мире материи, не вопрос. Многие риши, имперсоналисты, они живут очень долго. Такие, как Маркандей риши. Но в итоге жизнь должна привести к бхакти, к соприкосновению с источником. А с источником могут быть только одни отношения. Они не могут быть коммерческие, ты мне, я тебе. Это же там... Не вступаешь в коммерческие отношения со своей матерью. Ну, не должен. Почитаешь свою мать и служишь ей с любовью, она служит тебе с любовью. Да? То есть... Итак, между часовыми Вайкунтхи и кумарами идет некий спор. Ну, естественно, спор перерастает в скандал. Охранники не пускают и говорят, вам здесь не место. Медитируют на Вишну, принимают формы Вишну. Они говорят, ты не понимаешь, кто мы. Мы не просто какие-то персоналисты, мы медитируем на Вишну. Очень тонкая грань. Грань очень тонкая. Где служение? И в этот момент появляется сам Вишну, и когда личности кумары видят Вишну, тут же падают ему в стопы, а в стопах Господа всегда листья туласи. И прана, вдыхая аромат Господа, его стоп, листья в туласи, кумары тут же становятся преданными. Соответственно, Вишну говорит, ну вот, они мои преданные, вы ошиблись. А проклятие преданного, оно работает 100%. Оно должно сработать. Поэтому. Как бы Джай и Виджай не хотели спорить, но с Вишной не поспоришь. И он говорит, вам, вы будете вынуждены по проклятию кумаров отправиться в материальный мир. Тогда Джай и Виджай говорят, это значит, что родится миллиарды жизней. Здесь такой хобот, что ты здесь за одну жизнь не прокрутишься. Это труба. То есть можно вот так вот крутиться, как белка в колесе. Он говорит, ну, как преданные, да, миллиарды жизней. Эволюция. Но есть очень классный вариант, как демоны, всего 4 жизни. И в каждой жизни, как демонам, я вам дарую особое бхакти. Я прокачаю вас. Конечно, в итоге Вишну хотелось сражаться, и он мог сражаться только с кем-то из своих. Поэтому в одной жизни они стали равны Кумбакарны. И вот Вишну, он говорит, в каждой жизни вы будете моими демонами, но у вас будет привилегия не только лично со мной сражаться, а еще быть убитым мною. И все те демоны, которые пали от руки Кришны, они получили либо положение в духовном мире, либо имперсональное освобождение. В зависимости от их природы. Путана, например, она в какой-то момент, когда она была сестрой Бали Махараджа, она увидела Вамана в образе карлика, Брамана, и подумано, с той удивительной красоты Лилипут, у него какая-то невероятная природа, насколько удачлива его мать. И как только она это подумала, Вамана Карлик сказал «Ом». И будет так. Вот здесь, как в Таиланде, говорят «Кап Ом». Обратили внимание? Это ведическое. Вот здесь, на самом деле, говорят на древнем санскрите, что многие фразы «Кап Ом». Будет так. «Ом». То есть они произносят здесь «Ом», священный слог. Но веды говорят о том, что можно произнести священный слог, но если ты осознаешь одну букву, ты достигнешь высших миров. А если ты осознаешь весь целиком священный слог «Ом», тогда ты достигнешь, ну, скажем так, выйдешь за пределы мира материи. То есть даже такой простой, как слог «Ом», нужно пройти парисчарану, то есть трансформировать. Это не просто какой-то звук, можно там говорить слово «Ом», «Ом» сколько угодно. Но не постигнув этого звука, ты не поймешь его смысла. Поэтому любая мантра, она требует практики. И только через какое-то время она являет свою славу. Об этом поговорим чуть позже, но так или иначе, Равана лежит на поле боя. Рама говорит Лакшми, надо получить наставление у нашего врага, надо уважать врага. Равана очень великий враг, он великий мудрец. Наверняка он что-то понял. Кто помнит, какова была последняя фраза Равана?
Если приходит что-то неблагоприятное, постарайся как можно дольше удерживаться от этого, а благоприятное принимай сразу.
Он говорит, божественное совершай сразу же, а со всем материальным сделай график. То есть божественное, Харе Кришна, вот в любой момент, в туалете, там, в душе, в магазине, где угодно, если можешь помнить о Кришне, вот моментально. А вот если что-то такое приспичило материальное, есть такое правило трех гвоздей, хочу купить себе Мерседес, ну повесь это на первый гвоздь. Потом, если по-прежнему хочешь, повесь это на второй. Если уже совсем не в моготу, на третьем гвозде, тогда попытайся купить игрушечный. Или там картинку в интернете и так далее. Да? Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые, ну, как бы они нас захватывают, наше сознание, начинают нами управлять. Да, там, какой-то образ чего-то, какая там девушка идет, увидела там в витрине сапоги, все, ее там переклинило, она уже думает. Что вы сделать ради сапогов? Кого на эти сапоги развести там, да? Ну, вот там. Уже там, типа, там, ну, как говорится, коньки тапочки уже это самое. Резиновые тапочки уже нет. Поэтому мы вчера были с ребятами в Big C. Я говорю, вот, я говорю, повезло нам в Таиланде, там не нужны никакие модные сапоги. Резиновые тапочки и все. Купил своей девушке за 100 бат. И говоришь, приходи через 20 лет, приноси через 20 лет. Потому что, ну, как бы бесконечное количество прекрасных вещей, но ложное чувство обладания обладает всем Господь. Поэтому высшее качество Господа – это непривязанность. Кстати, Господь обладает всем, но Он к этому не привязан. Ты можешь обладать всей Вселенной и наслаждаться ее красотой, но ничего в этом мире не иметь. Ты можешь пытаться обладать какими-то объектами и чувствовать себя самым несчастным человеком. Поэтому я, например, понимаю такую вещь, что я бы вот не хотел чем-то обладать сам. Ну, я имею в виду каким-то живым, неживым предметом. Я в целом глобалистов понимаю. Ну, у них такая идея, что они будут всем обладать. Но в целом я понимаю, что ложное чувство обладания в этом мире, оно Да, это наш храм, там, наш центр, наша земля. Мы должны чувствовать себя здесь хозяевами, чтобы убирать, там, служить. Но есть важный принцип, называется «Ишаваси мадам сарбам». Все принадлежит Господу. Это не значит, что все принадлежит Господу, поэтому я могу тут все что угодно брать, чудить. Ишапанишат очень хорошо говорит важную вещь. Ишапанишат вообще потрясающая книга. Там сказано, каждый должен довольствоваться тем, что ему отведено. Одному отведено все в этом мире. В одной из историй Ваманадев появляется разным образом. И демон Бали появляется тоже разным образом. То есть это не одна история. В одних пуранах описано, что однажды демон, по-моему, его звали не Бали, но тоже персонаж, да? Какая была мечта демона? Захватить мир. Что демон хотел делать? Он понимал, что нужно достичь благословений. В этом мире все достигается с благословения. Вот мне однажды Говинда Махарадж сказал, все, что ты будешь делать для Кришны, будет превращаться в золото. Мы имеем в виду, что это будет работать. Это благословение гуру, оно до сих пор со мной. Ну, может быть, не знаю. Но, по крайней мере, все, что мы пытались сделать, оно работало, оно срабатывало. Хотя люди не верили. Да? Никто не верил, что мы можем здесь, в Таиланде, что-то сделать, храм, центр. Да? И это не какие-то люди не верили, там, соседи за забором. Не верили какие-то люди здесь. Я помню, когда мы делали фулдом, никто не верил. Фулдом. В аппарат Лоховского никто не верил. До сих пор не верит. Кроме меня и Вовчика. Ну и самого Лоховского. Ну, вот. Ну, потому что здоровые рожи ходят. Что-то. У них же главная проблема-то это не здоровье. Это у меня там ноги отказывают. А это тут главная проблема вот здесь, в голове. Тут аппарат Лоховского не поможет. Никак. Тут поможет только трудотерапия, там туалеты мыть, там на кухне служить. Вот, потому что вот. И демоны, они хотели получить благословение. И поэтому демоны, они на самом деле очень правильные ребята. Они во многом гораздо лучше себя ведут, чем кришнаиты. Одной преданной, которая на все жаловалась, я сказал, представляешь, что вампиры бы жаловались, там кровь не такая вкусная, там. Я говорю, не могу представить, что вампиры жаловались бы на жизнь, там, типа, да, упыри. Не, упыри, они, где тут можно, да, кого там можно, там. Вот, а мы, ну, жалуемся все время на жизнь. И... Поэтому Ваманадев явился как карлик, который плыл по реке и тонул. И река – это образ жизни материального существования. Каким бы ты ни был великим умным, ты все равно будешь плыть в этой реке, и чтобы по этой реке плыть, надо шевелить ластами. Тут, если даже плывешь как это, какашка, надо надуться. И Бали увидел, он делал яги-кунду на береге реки и пригласил браманов-мудрецов, как нормальный демон, он понимал, что нужны браманы, нужны мудрецы. И он сказал, вытащите этого карлика, вытащите этого. Его вытащили. Он видел удивительные личности с браманским шнуром. Он сказал, кто ты, карлик? Он говорит, я наследник, мой отец умер, и мой старший брат, а я старший, наследство должно было быть моим. Но мой брат сказал, ты карлик ущербный, наследство будет моим, я буду тебя кормить. Ну и так мы поссорились с братом из-за наследства, и он меня бросил в реку. Ну, говорит, сколько там у тебя наследства? Он говорит, да мне много не надо, чуть-чуть. Ну, я как брахман должен иметь что-то свое место, где жить, там, какую-нибудь корову доить, там, молоко. Баля говорит, слушай, я делаю жертвоприношение, чтобы завоевать все миры. Ну, видишь, там самосвалы с золотом. Это вот для таких ребят, как ты. Вы, главное, правильные мантры пойте. Все будет хорошо. Вот. Но, как всегда, происходит с демоном. Он хотел, чтобы Вишна пел ему мантры, чтобы он завоевывал весь мир. Обычная ситуация. Равана хотел, чтобы Сита вокруг него порхала и любила его. У Равана были главные условия, чтобы Сита его должна была полюбить. Ну, обычно женщина любит мужчин, которые проявляют богатство, щедрость, да? Вот он. Привел Ситу, показал, посмотри, видишь, вот моя сокровищница. Вот это все будет твое. Потом показал, вот видишь, у меня 1000 наложниц. Ну, ты не думаешь, что я такой похотливый. Но когда ты станешь царицей, они все станут твоими слугами, ты будешь самый главный. Вот ты там ножкой топнешь, и все они будут шуршать. Вот видишь город, Ланка из золота, все это твое, посмотри. Вот. Посмотри на меня, и жнец, и грец, на людей и грец. Вообще я классный парень. Зачем тебе нужен Рамачандра, какой-то лох? Кого? Но когда Сита ему неоднократно отказала, он сказал, ну, если ты вот через какое-то время не окажешь, я тебя просто съем. Людоед. Идет из себя сварить бульончик. То есть сначала он ей там признавался в любви, а потом сказал, я тебя колобок, колобок, я тебя съем. То есть вот такова природа демонов. Поэтому если демоны в этом мире что-то кому-то обещают и что-то кому-то дают, никто просто так в этом мире никому ничего обещает и не дает. Поэтому я всегда отношусь к этому очень. Я понимаю, что в этом мире бесплатные, как говорится, мышеловки существуют, сыр. За все в этом мире мы должны будем получить ответку. Это первое. Второе. В этом мире главное – это то, что мы сможем переварить. Однажды к Шридхара Махараджу пришел один бандит в храм. Ну, местный авторитет тогда, Шридхара Махарадж Садху. Он сказал, типа, ты монах, мне нужны деньги. Шридхара Махарадж сказал, у меня нет никаких денег. Этот бандит сказал, а вот ящик с пожертвованием, вот там стеклянный. Шридхара Махарадж сказал ему, это деньги божества. Это не мои деньги, я тебе сказал правду. Бандит такой, вот я тогда их у божества и заберу. И Шридхара Махарадж сказал ему, ты можешь это сделать, потому что я, ну, хилый старик, и тут там 3 горбатых брахмачари, а ты бандос там с кучей своей братвы. Ты можешь эти деньги забрать. У меня есть только один вопрос тебе. Сможешь ли ты их переварить? Этот бандит сказал, не переживай, старичок, там, дедушка. Они же не твои, типа, я переварю. И забрал коробку с пожертвованиями. Ну, там, вытряс ее, положил деньги, ушел. Через пару-тройку дней, поскольку этот бандит был очень... Кого-то там кто-то убил. Приехала, короче, полиция из Калькутты, а полиция, выйди, она, ну, не, как бы, сентиментальничает. И они подозревали в этом этого бандита. В общем, короче, полицейские взяли его, поймали, а там то ли полицейского убили, ну, в общем, там какая-то такая была замес жестокий. В общем, этот бандит попал под подозрение. Но не местные менты, которые его боялись, а приехали настоящие калькутские серьезные менты там на броневике с пулеметом. Куда-то его там подвесили за ноги и дубили его дубинами до полусмерти. Бамбуковыми палками. Так его издубасили, ну, пытали. Что он все вспомнил. И чудом они оставили его живым. Вот не добили. Ну, там кто-то что-то им сказал, да не тот, а вот того вроде как поймали, нашли. Они такие, ну ладно, давай, повиси, Вася. Извини, так получилось. Вот. Но в этот момент он четко абсолютно понял, что это не потому что, а потому что то, что я сделал, аппарат Хуршидара Махараджа. И он пришел, ну, через какое-то время, может, там, через пару недель, когда мог ходить. Он, я так понимаю, лежал там полуживой, в полусмерти. Ну, короче, как-то выжил. Пришел, принес эти деньги трясущимися руками, еще какие-то там свои пожертвования собрал. Упал в ноги Махапрабху, упал в ноги Шридхара Махараджа, попросил милость. И сказал: я тебя услышал, Гуруджи. Ты сказал мне без всякого страха, ты можешь забрать деньги Господа, сможешь ли ты их переварить? Если ты сможешь переварить это, то есть как бы, если Господь дает что-то для чего-то, да, вот я могу забрать эти деньги, я отнесу их на кухню, цветы, там, одежды сошью, да, то поэтому, как бы, но если ты хочешь это использовать для своего корыстного какого-то блага, для своего эго, то не факт, что ты сможешь переварить это. Поэтому мы должны помнить всегда, что Равана сказал очень важную вещь. Он сказал: вот божественное, что ты сможешь сегодня сделать, вот сделай это прямо сейчас, не затягивай. Можешь сделать служение, не затягивай. Вот тебе пришла какая-то вдохновенная мысль, не затягивай. Но если тебе пришла какая-то похотливая мысль, материальная мысль, что ты хочешь такое сделать, или не то сожрать, ну подумай несколько раз. Ну как бы, да, то есть вот отложи это. И, может быть, это через какой-то процесс уйдет, это желание уйдет. В особенности, когда речь идет о таких качествах, как жадность, вожделение, зависть, гордость. Знаешь, что хочется кому-то правду матку сказать, там, сейчас я там всем сейчас всем расскажу, все, какие все дураки, а то все не знают, какие они дураки. Вот. И вот это вот такое... важный принцип, который... То, что я вам сейчас говорю, это говорил Гурудев, это не я, такой умный сижу, такой мудрец сижу. Это Гурудев нам рассказывал. И он рассказывал нам эти истории с целью того, чтобы мы понимали, что в нашей жизни очень много чувств, эмоций, сентиментов. Они вообще никакого отношения к нашей реальности не имеют. Как Бхагавадгита говорит, гуны взаимодействуют. Иногда накатилась тамагуна, иногда раджа, страсть. А иногда вроде как и сатвагуна. Вроде все хорошо, мир прекрасен. А чего радуется человек там? Позитивно сходил в туалет, радость, да? Вышел, посмотрел на горы, классно, радость. Да? Историю про царя, когда... Царь был очень богат, очень деятельный, но был очень несчастен. И он сидит с одним риши, мудрецом, и он говорит ему: мудрец, мудрец, вот знаешь, у меня все есть, и царство, там, жены, дети, там, ну вот, любая еда, музыка, там, все, что хочу. Но почему-то я чувствую себя несчастным, депрессивным иногда, порой. И вот, он говорит, когда-то в детстве я испытал ощущение счастья, радости, но потом оно куда-то улетучилось. Вот хочу вновь его испытать. Как это сделать? Он говорит, то очень просто. Нужно найти радость у человека, снять с него рубашку и носить ее. Вот так просто, вот, да? И этот царь приоделся в паломника и отправился в долгие путешествия. И в результате, вернувшись, он, мудрец сказал: ну ты испытал счастье, обрадовался. Он говорит, я был очень близок к счастью, очень близок к счастью. Я действительно увидел нескольких счастливых людей. Но вот эти самые счастливые люди, которых я увидел, у них, к сожалению, не было рубашки, ничего у них не было. Они испытывали какое-то внутреннее состояние счастья. И поэтому, когда мы соприкасаемся с преданными, с харикатхой, с беседами о Господе, то необычайным образом некое внутреннее удовлетворение приходит к нам. И иногда харикатха, когда мы говорим об этом, иногда это включается в какой-то план бытия, когда ты начинаешь вдруг испытывать счастье, удовлетворение. Это счастье, удовлетворение, оно ну, как бы не связано с какими-то там физическими потугами, сходить в туалет или там потуги еды, языка, гениталий, там ума, нет. Совершенно другое состояние. Это состояние, когда ты вдруг начинаешь чувствовать, что некое внутреннее состояние открывается, и ты пребываешь в нем абсолютно счастлив в этом. И поэтому Махарадж Парикшит, он показал, вообще слово парикша на санскрите – это исследование, сравнение. Не случайно Махараджа Парикшит – это такое имя Парикшит. А еще есть такая история, когда Махарадж Парикшит – это сын Утары. Утара – это жена Абиманию, сына Арджуны. И Абиманию убили, короче, Шакуни и все, как бы, все куры убили его со спины, да. Знаете эту историю, что это показано очень интересно в фильме, в китайском фильме называется «Война за Красный утес». Ну, понятно, что китайские все шастры, на самом деле это переведенное Дарурведа. И там, вот в этом фильме, можете посмотреть «Война за Красный утес», они делают такое военное построение, называется вьюха, чакра, чакра-вьюха. Чакра-вьюха – это когда армия выстраивается специальными кругом и делает такие ворота. И враги, они там атакуют, и там получается, что часть забегает в эти ворота, и вся система построена так, что их там, ну, закидывают там копьями, ну, короче, оттуда уже не выйдешь из этих ворот. И вот куру они сделали чакру-вьюху и туда запустили часть армии панду. И есть, ну, как бы, любое построение, оно есть, как говорится, на каждую хитрую фалангу есть своя антифаланга. Ну, в Дарурведе там описано, там, вот, на самом деле, там построение клином, там построение змеей, там, там в лесу по-своему идет армия, там на равнине по-своему, то есть там, ну, как бы, то есть в военных шастрах описано, там атака по-своему, защита по-своему. Ну, на самом деле, отчасти римские, но на самом деле никто ведическую тактику не превзошел. Ну, китайозы взяли у индусов. И вот, когда куру сделали, Абиманию, что понял, что это вьюха, чакра-вьюха, и что туда, ну, короче, все, кто туда попали, никто не вернется. И он как бы, ну, в надежде, что папа рассказывал, как разрушается эта схема, он зашел туда тоже, чтобы спасти остальных. Но попал в окружение, и его подло убили в спину. Хотя ему было там 16 лет, и он сражался как великий воин, но его убили. И Ашватама, который был сыном Дроны и частичным воплощением Шивы, он сказал Юдхиштхире следующие слова. «Я буду сражаться против вас, поскольку, ну, расклад такой. В целом мы вместе росли, вы ученики моего отца, мой отец ваш гуру. Но поскольку звезды так встали, мы должны сражаться друг с другом. Я, конечно, буду сражаться, но у меня есть только одно условие. Если только вы убьете моего отца, вашего гуру, тогда моя лояльность к вам закончится. То есть я буду вас убивать, ну так, по чуть-чуть. Ну, как положено. Ну, не до такой степени. Но если вы убьете. И в какой-то момент Дрона во время битвы, он вдруг увидел богов. И боги ему сказали, Твое время на земле закончилось. Ты пришел в этот мир как брихаспати, гуру богов, и ты стал астрогуру пандавов. То есть, что твоя задача была научить всех боевому искусству, чтобы быстрее произошло сокращение людей на земле. И Ачарья описывает, что у Господа есть план сокращения человечества тоже. И в этом плане всегда участвуют демоны, точно так же, как сейчас. И он пишет, что демоны, понятно, они должны попасть как бы в нижние миры и вернуться, там и место. Но почему во время Великой Битвы погибают праведники? Сказано, потому что тогда бы не началась Кали-Юга. Если в этом мире будут праведные цари, Кали-Юги не будет. Поэтому Господь, он дает возможность как демонам, так и праведникам покинуть. Но праведники, они исполняют свою дхарму, и они возвышаются. Поэтому в Дроне было сказано, что все, твоя дхарма, ты гуру, что тебе дальше сражаться. Твой друг Бишма пойдет пробитый стрелами, он тоже сражаться не будет. Вот вы свое дело сделали. Арджуна и Бима все равно добьют. По раскладам Арджуна уничтожил фактически половину армии Куру, из которых часть была, это были воины Дваракадиша, Кришны. То есть Кришна сказал, вот моя армия, вот я, что вы выбираете? Куру сказал, выбираем армию Кришны. Кришна сказал, равняясь, вы переходите в подчинение Дурьодана. Но я не буду сражаться. И армия Дваракадиша, она была вынуждена сражаться на стороне демонов и погибнуть. То есть не думайте, что это был какой-то такой там типа entertainment. Почему в этом мире добро и зло? Мы не можем понять смысл добра и зла. Даже собственные дети Кришны погибли в попытках убить Кришну и Балараму. Таким образом, всех отправили в духовный мир. Поэтому не думайте, что в этом мире там смерть, сокращение населения. Да, это печально. Но так устроен мир материи, в котором мы с вами живем, что это мир смерти. И в этом мире смерть неизбежна для каждого живого существа. В этом мире самое главное, какой ты выбор сделал, на чьей стороне ты стоишь. Хотя бы в какую сторону ты шаг сделал. Мы сейчас не говорим, куда ты идешь, двигаешься, чью повозку ты тащишь. Понимаете, да? Хотя бы, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Хотя бы, если ты сделал шаг в сторону света, это уже хорошо. И демоны, и преданные, они стяжают милость Господа. Но каковы качества Господа, если он даже демонам дает освобождение? Какова милость Господа его преданным? Поэтому тот человек, который встает на путь бхакти, Кришна говорит, ты делаешь мне один маленький шаг навстречу, я тебе делаю бесконечный шаг. Это как вот здесь ползет какое-нибудь насекомое, да, оно будет ползти сюда миллион жизней. Ты просто берешь его так, опа, и на пальчики перенес. Поэтому наши попытки достичь совершенства в этом мире, там, когда уже у меня закончится вожделение, когда я уже стану трансцендентным, когда я достигну просветления, да никогда. Ну, если речь идет о каких-то твоих качествах, да, то понос, то золотуха, то мешает муха. Да. Сижу, молчу, мешает муха. Потом встал понос, потом золотуха. Потом ковид, потом мовид, потом вроде там что-то все болит. Да? Ну, то есть, обратили внимание, что мы вечно строим себе глобальные планы, совершать какую-то духовную практику, но все заканчивается неким, ну, как бы недовольством, кряхтением. Желательно в Ютубе. Просмотре последних новостей. И мы сейчас вообще можем не представить, как люди жили без этого, да? Просто каждый себе морковку подвесил вот, в мобильный телефон и смотрит. Что там произойдет? Что-то произойдет? Что-то произойдет? Поэтому в Махабхарате Якша задал Юдхиштхире вопрос. Какое самое великое чудо? Он говорит, самое великое чудо, что все смертны, но думают, что они бессмертны. Все думают, что вот они умрут, а я не умру. У меня будет все хорошо. Я себе делаю установку. Типа здоровье. Кряк и все. Физкульт, кряк. Поэтому никто не знает, сколько ему осталось. Никто не знает, как он может, ну, куда он пойдет в этом мире. Никто не знает. Но преданный отличается от материалиста тем, что преданный никогда не оставляет надежды. Преданный, он не просит у Господа, ой, там, прости мне грехи, ой, там. Преданный, он знает, что он несовершенен. Но он также знает, что тот Господь, которому он поклоняется, обладает той удивительной природой. Ведьма Путана стала одной из его матерей. Можете себе представить? Убийца младенцев. Жестокая Ракшаси, которая в этой истории, будучи сестрой Бали Махараджа, увидела Вишну и подумала, как классно быть матерью такого прекрасного юноши. В какой-то момент, по-прежнему оставаясь в своей природе ведьмой, там миллионы жизней была ведьмой, но попала во Вриндаван, пришла, намазала свою грудь ядом, приняла облик прекрасной девушки, до этого там отравила кучу детей в округе, представляешь, где-то убийца. Увидела Кришну, вот он, объект, вот его надо убить. Но когда она взяла его на руки, некая, через миллионы жизней, некая материнская, можно сказать, женский инстинкт, да, увидев очаровательного младенца Кришну, она увидела, и Вишванатха Чакраварти Такур пишет, Кришна закрыл глаза. Почему? Потому что, с одной стороны, он понимал, что он убивает женщину, он представил, а с другой стороны, он понимал, что это за личность, которая скрывается за вот этой прекрасной полногрудой кормилицей. И Кришна стал пить, выпивать ее молоко жизненным воздухом. И как только Кришна прикоснулся к груди ведьмы Путаны, она испытала невероятное чувство любви материнской. И не заметила, как Кришна выцедил ее. Представляете, выцедил. А туловище ведьмы Путаны с треском упало и стало огромных размеров. Когда прибежали все гуалы, пастухи, они увидели огромное ракшаси с зубами, с волосами. Знаете, как девушка с волосатой попой называется. Такой, знаете, есть мальчики с волосатой, а такая девушка кудрявая, волосы на теле. Ну вот. Но обычно просто женский, как бы торс, он самый такой белый, а тут такой легкий пушок. И зубы слегка выпирают. И когда пастухи увидели, что Кришна остался жив, сказано, что он лазил по груди Путани, как по огромной горе, которая волосы были как лес. И пастухи чудом увидели, что Кришна остался жив. Они собрались и стали думать, что нужно делать с этой ведьмой. Я сказал, надо быстрее ее сжечь. Ну как мы можем сжечь эту гору мяса? Давайте ее рубить. И пастухи взяли по топоры и стали рубить ее по кускам. Но сказано, что плоть Путаны, она, когда бросали в костер, она пахла, как масло агуру. Знаете, агуру – это самый такой аромат. Есть, знаете, там все, мускатный олень, масло агуру. Это арабы очень любят. Ну, там баночка стоит там, каких-то невероятных бабок. Ну, не знаю, может быть, девушки знают это. Считается афродизиаки. Ну, то есть, если женщина намажет себя этим, то она может любого мужчину приманить и очаровать. Вот. Все как в том анекдоте, что случаи разные бывают. И вот это масло агуру, которое обладает невероятно привлекательным запахом, И оно стало распространяться по всему Вриндавану. И таким образом все обитатели Вриндавана подумали, что странно, какая-то ужасная демоница. Но почему-то, когда мы ее жгем, так классно пахнет. И никто не заметил, что та же самая Путана в своем изначальном образе, да еще более прекрасном, появилась как обитательница Вриндавана, как одна из кормилец Кришны, как одна из помощниц матери Яшоды. Когда об этом услышал Пундарик Видьянитхи из этой шлоку «Ахам Бакиям Калакутах», Пундарик Видьянитхи сидел в шелковых одеждах, в волосы, на нем были перстни, у него стояла хука, кальян. И Гададхар Пандит, которого привел Мукунда, Мукунда сказал, я покажу тебе великого вайшнава. И Гададхар думал, что это какой-то садху, там, ну, с четками, там, в тилоках. Но он увидел аристократа. И тогда Мукунда, чтобы показать внутреннюю природу Пундарика, он прописал шлоку «Ахамбаки ям калакута», он стал повторять эту шлоку и Шримад Бхагаватам. Одной этой шлоки хватило, чтобы Пундарик Видьянитхи начал рыдать. У него полили слезы, он разорвал на себе шелковые одежды, разбил там всю посуду, которая была вокруг его, и впал в транс на несколько часов. Тогда Гададхар Пандит понял. Я оскорбил великого вайшнава. В духовном мире это Радхарая. Но во внешнем мире Махараши Шабана пришел в образе Пундарика Видьянитхи, богатого земендара, гуру Гададхара Пандита. Даже у Гададхара Пандита, который второй пилот, а иногда первый пилот, в образе Чайтанья, это Кришна, который принял сердце Радхарани, поэтому он не может всегда вести самолет. Он не в состоянии, слишком экстатически. Но Гададхара может подруливать. Поэтому Гададхара своими стихами из Бхагаватам подруливает. Но начало Гададхара Пандита, его трансцендентной личности, показано в его отношениях с Пундариком Видьянитхи. То есть према нитхи, да, то есть тот, в ком живет потоком божественная любовь. И поэтому тот, кто живет потоком божественной любовь, он может эту любовь дать. Да, как это кто? Шринивас Ачарья. Он народ там. Махапрабху сказал, я хочу оставить после себя в этом мире свою любовь к Кришнапрему. Я хочу оставить ее народу, который явится. По просьбе Брахмана, дал благословение Брахману, что эта личность явится в твоей семье. Но он пришел на берег реки Падмы, и Падма явилась к нему в своем трансцендентном образе и сказала, о Господь, я испытала необычайное волнение, которую я не могла испытать, будучи даже богиней. Ты вошел в мои воды. И он сказал, вот сейчас я передал тебе Кришнапрему, и придет время, когда на твоих берегах появится Нароттам. И ты должна будешь эту Кришнапрему передать ему, как только он зайдет в твои воды. И Падма спросила, а как я узнаю, среди столько людей, которые приходят мыться на моих берегах, как я пойму, что это и есть тот самый Нароттам? Он говорит, когда эта личность зайдет в твои воды, ты почувствуешь то же самое, что ты почувствовал сейчас. Ну, благослови его этой любовью. Иными словами, Кришнапрема, любовь к Богу, уже существует в сердце каждого живого существа. И тем не менее, ее можно получить только с благословения. Понимаете, да? То есть, как бы, в твоем сердце сокровищница, но ключ, а он не у тебя. Поэтому ключик, помните, как должно все сложиться, пазл, тогда это появится. И поэтому в какой-то момент народом, который родился в семье как уникальная личность, он проявил уникальные качества, но когда он зашел в Падму, он испытал невероятное блаженство, и Падма явилась ему и сказала: «Ты есть Наротам. Я берегла любовь Чайтанья для тебя. Теперь ты пришел в этот мир, и ты должен эту любовь раздать всем. Это высшее сокровище. Иди и раздавай». И Наротам отправился и сделал это. Он давал посвящение сотням тысяч людей. Если мы приедем в штат Манипур, все последователи Манипура, от царей до самых нищих в Манипуре, у них у всех будут, они все, ну, немножко китайцы, у них у всех будут туласи, тилаки, у них там шоу мриданг, у них там, ну, это их жизнь. Все стали вайшнавами. От царей до... Это делал один народ, он даст так. И он инициировал, как мы там. Он приходил, кстати, начинал петь свой киртан, люди начинали плакать, рыдать, и он потом говорил: «Повторяйте за мной, Харе Кришна, Харе». Все тысячи людей, десятки тысяч повторяли Махамантру. Он говорил: «У вас имя Кришнадас, Кришнадаси. Все вы слуги Кришны, кем бы вы ни были». И так он прошел через всю Индию. Манипур – это Гималайи. Гималайи, Непал, то есть он, Ассам, вот эта часть. Ну, не только. Там сохранили традиции, потому что там королевство. Не такая Кали-Юга, как Бенгалия или там, как в других штатах. Все же, вы же понимаете, что все это очень легко. Вот перестань пуджари ходить на пуджу, перестань преданные каждый день заниматься служением, это место зарастет какахами. Сюда придут какие-нибудь там шизотерики, там что-то будут про рейки рассказывать всем, все. Как только уйдет какая-то духовная дух, все превратится в обыденность. Поэтому вот Бхакти Лалита, Госвами Махарадж в нашем ленде, они поддерживают жертвенный костер. Там. Мы поддерживать должны жертвенный костер. Харе Кришна. Вот, поэтому, возвращаясь к истории Махабхараты, Ашватама увидел, как его отец покинул тело. Но Арджуна не был убийцей своего гуру. Писания говорят, что сначала Дрона получил откровение, что он должен вернуться в духовный мир. С помощью мистической йоги оставил свое тело прямо на поле боя, медитации. И после этого Кришна скомандовал Арджуне: «Стреляй». И Арджуна стрелы попали уже в мертвое тело. Но Ашватама не знал этого. Он увидел своего умирающего босса Дурьодхану с перебитыми ногами, которого сразил Бима. И Дурьодхан был убит в прыжке, в обманном маневре. Поэтому Юдхиштхир был недоволен этим. Мы не бьем ниже пояса. Но Кришна сказал: во-первых, он прыгал, и как бы Бима бил его как бы не ниже пояса, а по голове. Он делал флип на руках, ну, упираясь. Это первое. Во-вторых, ты что хотел? Ты хотел с демонами, которые тебя кинули, тебя сожгли, тебя зашморили, тебя предали. Ты хотел с ними мушкетеров играть? Но Юдхиштхира был все равно моралистом, и иногда за это и попал, как говорится, в ад. Вот. Но умирающий Дурьодхана, он сказал: «Ашватама, теперь ты полководец». Совершил ему церемонию арати пылью земли Курукшетры. И Ашватама как бы подумал, что теперь я главный, я должен отомстить за всех, за отца своего. И он с помощью мистической йоги вызвал демона, который был как бы олицетворением Господа Шивы. И ночью вместе с этим демоном он ворвался в лагерь, и, нарушив все правила войны, он стал убивать всех спящими. В том числе убил спящих всех сыновей Друпади. И Дриштадюмну, и других серьезных ребят, которые фактически все, война была выиграна. Ну, Ашватама устроил невероятную резню, проявив невероятные тантрические, магические способности. И в это время было так, что Кришны и Арджуны не было в лагере, но как только Кришна и Арджуна узнали об этом, Кришна сказал: «Сын Дроны движется в сторону Гималаев. Он хочет укрыться в Гималаях. Ты должен его поймать». И Арджуна пообещал Друпаде, что не пройдет и вечера, как ты будешь совершать погребальную церемонию своих сыновей на отрезанной голове, стоя на отрезанной голове их убийцы. И поскольку у Арджуны, у Кришны была бесконечно быстрая колесница, сказано, что эта колесница двигалась настолько быстро по полю битвы Курукшетры. Быть кучером — это не самое возвышенное среди кшатриев. Это мог не кшатрий быть, кучер мог быть кто угодно. Но есть один момент. Кучер и стрелок — это как бы один организм. Это как пилот и борт-стрелок. И поэтому Кришна и Арджуна были настолько идеальной парой, что Кришна жаривал мистическими лошадьми по Курукшетре, а Арджуна стрелял из лука Гандива, как из пулемета. И поэтому те, кто слышали на поле битвы звук Гандива, тетивы Гандивы, то есть они уже иногда просто не понимали, что они уже убиты. И поэтому там из всех Ашвахини Арджуна завалил, по-моему, половину или сколько там. В общем, короче, там нереальное количество, потому что у него были колчаны неиссякаемых стрел и лук Гандива, из которого он дубасил там невероятным количеством стрел. И Кришна сказал: все, погнали. И, естественно, Ашватама сваливал на своей колеснице, но услышал стук копыт, понял, что вообще нет вариантов. И он понял, что там 2-3 минуты, и они просто меня догонят. Он остановил свою колесницу, зашел в воду Ганги или Багирати, Лакананы Ганга, или Ямуны, не знаю, и стал повторять астра-мантру, брахмастру. Есть разные брахмастры, но самая ближайшая к нам брахмастра – это брахма-гаятри-мантра с изменением нескольких слогов. То есть та брахма-гаятри-мантра, которую мы каждый день повторяем, ну, мужчины, чуть-чуть ее поменять – это будет брахмастра. А вода нужна, чтобы сделать тяжелую воду для реакции атома. Поэтому тяжелая вода должна быть. Все делается на звуковых вибрациях. Но есть только одна хитрость. Чтобы остановить мантру, нужно прочитать ее наоборот. «Мама мыла раму». Прочитайте. А теперь представляете целую брахма-гаятри нужно прочитать наоборот. Любая мантра в тантрической магии она должна быть прочитана наоборот, чтобы вернуть ее силу. И Кришна сказал Арджуне: Ашватама знает брахмастру, он получил ее от Дроны, так же, как и ты получил ее. Но он не может ее остановить. Он не практиковал остановку брахмастры. И Арджуна сказал: что делать? Если ты сейчас его не остановишь, то весь мир будет уничтожен. Он читает эту брахмастру, чтобы уничтожить всех пандавов. Но поскольку он убил уже всех, остался только один сын Абиманию. И вот Арджуна был вынужден тоже зайти в реку, остановить лошадь, начать повторять брахмастру. Две брахмастры столкнулись. Но ачарьи говорят, но у Ашватамы было сначала убить Парикшита, а потом убить всех пандавов. Потом первое в своей парищаване, медитации, сделал санкалпу, ну, цель. Все как в компьютере. Нужно выставить цель. И он сделал цель, это утару. Утара была беременной. И вдруг она почувствовала невероятное жжение. И есть две версии в писаниях. Одна версия говорит, что он испепелил Парикшита, но Кришна восстановил его. А вторая версия, что Кришна защитил его своей энергией. Так или иначе, в обоих случаях Кришна Парикшит получил даршан Господа в животе своей матери. Парикша, он всегда вспоминал этот момент и всегда искал Господа. Понимаете, да? То есть он интуитивно, первое, что он увидел, пробужденное сознание, это красоту Господа. И поэтому, когда он родился в этот мире уже, то есть его уже этот виртуальный мир не так сильно парил. Он только знал, я знаю, что Господь есть, и он искал этого Господа. И вот поэтому Шрила Гуру Махарадж пишет такую книгу «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». В конечном итоге Друпади прощает Ашватаму. Когда Кришна провоцирует Арджуну отрубить ему голову, Друпади говорит, нет, если глаз за глаз, тогда мы будем слепыми. Поэтому, когда говорят, а чем закончится эта российско-украинская война? Ее можно закончить только любовью, как это сделала Друпади, прощением. Это удивительная вещь, прощение. И поэтому в Махабхарате Друпади проявляет высшее состояние прощения. Представляешь, что тебя убили твоих 5 сыновей. Вот убийца твоих сыновей. Глаз за глаз, око за око. Все, Кришна говорит, давайте, ребята. И она говорит, какое счастье мы получим, убив сына нашего гуру. Это что будет? Что наши дети оживут? Или сейчас ты дашь мне его мертвую голову, что я буду бегать, радоваться с ним, как с футбольным мячом? И Друпади, она говорит, вообще, ребят, мы вообще для чего живем в этом мире? Ну что, мы только что убили полнаселения Земли. И сейчас мы убьем еще одного, и мы будем счастливы. И, естественно, у Ашватамы Шика, на которой драгоценный камень. И Арджуна он должен сделать. Он достал меч. И он отрезает этот драгоценный камень Ашватаме и говорит, ты недостоин быть браманом. То, что ты сделал, это недостойно брамана. Иди отсюда. И до сих пор в Гималаях плачет Ашватама. Знаете об этом, да? Он один из бессмертных. Но живет с этим грехом. Но Мадхвачарья говорит, когда пройдет много-много тысяч лет, и он очистит свои грехи через аскезы паломничества, он станет следующим ману, прародителем человечества. Из великого грешника Ашватама станет величайшим прародителем человечества. Когда новое человечество зародится, новая эпоха, должен быть ману, который пишет законы ману, ману самхита. Ману этот как бы, ну вот, мудрец, да? И Ашватама станет этим мудрецом. Поэтому Гуру Махарадж говорит, грешники становятся мудрецами, мудрецы становятся грешниками, да? То есть время – лучший доктор. Время лечит. Мы все хотим здесь и сейчас. Вот. Я понял для себя, вот я сидя в Америке, я не готов к очень многим вещам. Мы все очень хорошо себе ставим 5, там, 4 с плюсом. Я всегда рассказываю эту историю, как однажды я получил на диктанте от учительницы, которая ненавидела кол с минусом. Но это был объективный кол с минусом. Она увидела, ну, радостно, знаешь, это сдал, типа, она типа, ты думаешь, что ты сдал этот диктант? Я такой себе думал, ну, как минимум на 3-ку-то я сдал. И она специально нашла у меня 46 ошибок. Такой красной ручкой подчеркивала. И сделала такой кол и минус. Это была моя реальная оценка. Она, конечно, могла применить ко мне милость, сострадание, но она, эта девушка не применила ко мне ни милость, ни сострадание. Она вообще, она была такой незамужней старой девой, ей нравилось сидеть проверять диктанты. Она сидела до 5 вечера, проверяла в школе тетрадки по 2 часа. Представляешь, там 40 диктантов проверить надо было. Так, 3А. Вася, Маша, 4А, Петя, 4. Нет, она просто вскрыла меня полностью. Тут нет запятой, тут окончание неправильно. Но мне казалось, что я пишу идеальным образом. И там прямо она написала 40, там столько-то ошибок. Кол с минусом. Поэтому вайшнавская песня говорит, если вы хотите исследовать меня, вы столько накопаете про меня, про каждого из нас. Поэтому мы не надеемся на какую-то справедливость в этом мире. Милость, сострадание. Поэтому Кришна – это не источник справедливости. Он справедлив по своей природе. Бог справедлив. Но это не то, на что мы должны рассчитывать. Понимаете, да? А вот милость он проливает даже своим врагом. Не говоря уже о преданных. Поэтому мы с вами, ну, как бы, мы еще не преданные. Нам еще далеко, может быть, миллионы жизней до преданности. Мы, может, в этой жизни как-то так, ну, там, попали, потусили, чуть-чуть познакомились. Божества увидели. Индусы тоже поклоняются. Каждого индуса зовут каким-то индийским именем. У каждого индуса есть гуру, какая-то мантра, какая-то бабушка, дедушка. То есть не думайте, что... Но когда я забирал труп женщины в Пуре, одной преданной, которая погибла, я вам рассказывал, да, как я познакомился с чертом. Моргом заведовал черт. Вот индус, он на черта похож, такой темный. У него еще были в ушах такие цирконы, как бриллианты. Сияли. От этого еще лицо больше переливало зубы. Он сидел на заборе, играл на дудочке, на флейте. И мы пришли за трупом с бумажкой. Ну там. И он сказал, вот я здесь живу, в Джаганнатхапуре родился. Я регулярно, ну, в морге работаю, регулярно вижу трупы детей, там, стариков, ну, как, умирают же все, здоровые, больные, правильно, там, на вскрытие привозят. Но он говорит, ну, вот как так, вот эта женщина? Ведь это Пурушоттама Кшетра, это место Господа Джаганната, не отличное от Вайкунтхи. Она откуда там, с Дальнего Востока? Вот, представляешь, она всю жизнь проделала целый жизненный путь, чтобы здесь, в этом святом месте, оставить тело. Он говорит, а местные жители некоторые, когда им плохо становится, едут в Бхубанешвар в больницу и там умирают. Там тоже святое место, но не важно, да. То есть он сказал, вот какая, говорит, удача у вас. Говорит, у вас есть гуру, у вас есть мантры. Он говорит, вы настолько удачливы, что вы можете даже приехать в Джаганнатхапуре умереть, когда сами местные индусы не могут себе этого позволить. И когда я услышал это от черта, ну, то есть это не был какой-то там гуру, это просто был вот такой вот какой-то, ну, индус, морг, могильщик. Меня, конечно, это очень сильно тронуло. Я подумал, действительно, вот сказал Господь через него, да, что человек ехал всю жизнь паломничество. Слышишь, твой последний путь. При мне погибали люди в Гималаях, прямо на моих глазах. Я был шокирован. Но потом я понимал, так этот человек, он пришел, ну, его суть была, потому что он отправился в паломничество, чтобы там оставить тело. Поэтому это нельзя сказать, что это что-то плохое. Кто-то может там обкакаться и умереть в какой-нибудь там постели, там, Жена рядом проснулась, что-то пахнет не тем, а там уже. Какой-нибудь там муж, ну, к примеру, да, там, ушел через нижнюю чакру к чертям. Да иди ты к черту. Опа. Сейчас кого-то там раскатали, смотришь вот эти вот ролики, да, там как с дронов гранатки кидают. Ты понимаешь просто, да, что что-то сверху прилетело, баба у тебя нету. Ногу оторвало там, голову оторвало. Ты не где-то там, далеко. Это же не какая-то сказка, правильно? 5000 лет тому назад, какие-то там боевые слоны. Вот вам. Кто мог себе представить? А я сразу сказал, это будет долгая история. То есть, мне было понятно, я это ждал. И когда я рассказывал на Украине ребятам, никто не верил. Ну, что будут локдауны, что будет войнуха. Это только еще начало. Слушай, ничего же не закончилось. Вы думаете, там, вот замутили всю эту мутку, чисто что сейчас просто передышку дали кому-то. Ну, чтобы все расслабились, все нормально. Поэтому мы не пытаемся друга зашугать, там, что мы сейчас ничего не делаем. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы продолжаем делать. Но мы абсолютно не знаем, где, что, как произойдет. Там я уезжал из Америки в Индию, была одна ситуация, приехала, ситуация изменилась. Даже на ровном месте. Поэтому не следует думать, что мы тут с вами сидим и прогнозируем свое будущее там. Нам повезло. Вот Вовану повезло чудом. Сейчас уже так не прокатишь. Как-то Кришна ему вот дал такую возможность. А другим нет. Но преданным в целом повезло. Пока. А дальше будем смотреть, кто предан, кто не предан, у кого какая там. Кришна же всех проверит, правильно? Не следует думать, что мы можем одеться как угодно, выглядеть как угодно, но пройти экзамены нам всем придется. На троечку, на двоечку, на четверочку, на минус. Кол с минусом тоже. Хари Горая Нама Кришна, Ядувая Намоха. Ядувая Мадувая Кришная Намоха. Гопал Говинда Рам Шримаду Судан. Гопал Говинда Рам Шримаду Судан. Гридхари Гопинат Мадана Махано. Чайтанна Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Радхара Шивасари Гура Бхакта Вридда. Харупа Санатан Бхакта Рагунатха. Jiva Gopala Bhata Dasara Gunata Echai Gosai Kori Sarada Vandana Aha Dibirgana Sobishto Purana Echai Gosai Nijana Итарнадаса. Иногда нам не хватает решительности и героизма, потому что герои — это же не только те, кто бегают там с пулеметами. Да, там человек рискует своей жизнью каждую минуту. Но какова цель? А мы не бегаем с пулеметами, у нас другая с вами ситуация. У нас более тонкая задача. Развить в себе качество, развить в себе веру, развить в себе энтузиазм, служение. Это не такое простое дело, потому что наша задача не умереть, а поддерживать огонь. Если мы не будем поддерживать храм, ашрам, тогда вся наша деятельность бесполезна. Ну, что там, все как-то зарабатывают на жизнь, все как-то там, ну, существуют в этом мире. Поэтому наша с вами задача совершенно другая. Мы должны трансформироваться. Это путь переосмысления, путь просветления. Да, может быть, мы там где-то могли бы быть более успешны, там где-то больше денег заработать. Я этого не отрицаю. Но надо понимать, что такой небольшой группе людей Господь дал такие возможности. И просто просрать эти возможности из-за каких-то амбиций, гордыни. Все живые существа там могут жениться, начиная от пауков, заканчивая кошками. Все живые существа, вот птица, она же ничего не зарабатывает, она просто клюв открыла, червяк. Там обезьяна 40 раз в день вступает в половые отношения. Там рыба, она живет в воде, всем акула в океане, на Капангане. Там таец какой-то лежит на солнце, греется. Живет папайя, за которую не платят, потому что она из земли растет. И только малая, небольшая группа людей здесь пытается, ну, в других частях мира практиковать бхакти. Вот посмотрите, какой отсев, какой отбор. Вот сегодня пришли там ребята. Ну, там какой-то парень с Гавайев, живет на Гавайях, стал про гавайские сказки мне рассказывать. Я всю тусовку еще хорошо знаю. Это все поверхностный спиритуализм. Без какого-то глубокого погружения в трансцендентное. Там, йога, посидеть с крестными носками, чтобы были лучшие ягодицы, это не йога. Это физкультура. духовность, чтобы себя хорошо чувствовать, ну, это хорошо. Но если при этом Кришна себя не чувствует хорошо, тогда... Поэтому столько много в этом псевдомире. Начни здесь какой-нибудь трэш двигать, и моментально прибегут люди. Вот сейчас начну про привидения разговаривать, все будет. Аудитория миллионы про привидения. Но это будет о привидениях. То есть говноконтент, он вообще рулит. А у нас с вами задача же не к этому прийти, а к чему-то настоящему. Это очень тяжело. Самому практически невозможно.
Так, друзья, я сейчас скажу, по общению было силы, давай ответ.